Ханган. Я не прощаюсь. Часть первая. Попугай. Кристаллы. С неба моросью валил снег. С равнины, где я стояла, виднелись невысокие горы, с хребта которых в мою сторону линейкой выстроились тысячи вколотых в землю черных бревен. Своей разнообразной высотой они напоминали сборище людей разных возрастов, а толщиной были не больше шпалы. Но формой они от шпал отличались, кривоваты, несколько согнуты, словно перед тобой тысячи взрослых и детей с поникшими плечами уперлись взглядами друг в друга. «Это здесь кладбище?» — подумала я про себя. «Может, эти бревна заменяют надгробные камни?» Я решила пройтись меж могильных холмов, спрятавшихся за черными бревнами, на спиленные верхушки которых падали снежинки, напоминавшие кристалловидную соль. Но кое-что вынудило меня остановиться. Под кроссовками начала хлюпать вода. «Странно», — подумала я, приметив, что вода была мне уже по пятке. Я оглянулась и не могла поверить своим глазам. На другом конце поля раскинулось море. Еще несколько мгновений назад на его месте мне виделся лишь обычный горизонт. «Значит, прилив? Но зачем тогда они копали здесь могилы?» Вопрос невольно вырвался вслух. Тем временем вода поднималась выше. Неужели это происходило каждый день? Так ведь от этих могил, кроме холмов, тогда ничего и не осталось. Скорее всего, все кости должно быть смыло в море. Думать времени не было. Останки, что уже ушли под воду, не спасти. Нужно переместить те, что были повыше, прямо сейчас, пока вода еще не добралась до них. Но как? У меня ведь даже лопаты нет. К тому же их слишком много. К черту! Я ринулась вверх, мимо бревен, преодолевая воду, которая была мне уже по колено. Когда я открыла глаза, солнце еще не взошло. Выглянув в окно из своей темной комнаты, я не увидела ни снежного поля, ни черных бревен, ни моря. Я снова закрыла глаза, осознав, что мне опять приснился сон о том городе, я прикрыла глаза холодными ладонями и продолжала лежать. Этот сон приснился мне летом 2014 года, спустя 2 месяца после того, как я опубликовала книгу об убийстве в том городе. За все 4 года, пока мне снился этот сон, я ни разу не сомневалась в его смысле. И только прошлым летом я впервые задумалась о том, что, возможно, он повествовал не только о том городе. Моя интерпретация была слишком спешной, прямой и простой. 20-й день подряд стояла невыносимая жара. Я, не изменяя традициям, пыталась уснуть в гостиной под сломанным кондиционером. Бесконечные попытки принять холодный душ не помогали. Даже лежа на полу мое тело отказывалось остывать. Где-то в 5 часов утра я почувствовала, что температура немного спала. Спасение, не иначе, ведь до восхода солнца оставалось чуть менее получаса. Показалось, что я, наконец, могу немного поспать. Я даже почувствовала, что уже засыпаю. Но в эту тонкую брешь между сном и бодрствованием под веки мне снова пробрался знакомый равнинный пейзаж. Густо валивший и накрывающий тысячи черных бревен снег, напоминавший соль, белые горочки на срезанных верхушках. Все казалось реальностью. У меня начался мандраж. Почему? Не знаю. Ощущение было, что я сейчас разрыдаюсь, но слезы так и не выступили на глазах. Это был страх? Или тревога? Или просто боль? Нет. Это было похоже на Пробуждение в холодном поту, словно невидимый нож гигантской величины, такое, что поднять человеку не под силу, зависал в воздухе, нацелившись лезвием на меня. А я будто бы просто лежа пялилась на него. Только тогда я задумалась о том, что, возможно, то нахлынувшее на погребенные под могильными холмами кости моря не имело связи с убийством тех людей и последствиями. Возможно, это было каким-то предсказанием. Может, эти черные бревны и тонущие в воде могилы предвещали мое будущее. Будущее, которое наступило между ночью, когда мне впервые приснился тот сон, и тем разом, когда я осознала его смысл, был разрыв 4 года. За это время некоторые люди перестали быть частью моей жизни. Конечно, с кем-то из них я рассталась по своей воле, но с кем-то я бы отдала все, что угодно, лишь бы вернуть их назад. В некоторых древних религиях говорится об огромном зеркале, которое бдит за каждым движением каждого человека и запечатлевает его жизнь. Если бы когда-нибудь я столкнулась с таким за те 4 года, в отражении я бы увидела какую-нибудь улитку без раковины, ползущую по лезвию ножа. Эта улитка хотела жить, но в ее тело глубоко проникало лезвие ножа. Она то обнимала, то вырывала, то подвисала, то стояла на коленях, молила. Из нее вечно что-то сочилось. То ли гной, то ли кровь, то ли слезы. Кульминация наступила, когда поздней весной я переехала в квартиру многоэтажного дома коридорного типа на окраине Сеула. Коридорный тип, распространенный в Южной Корее в 20 веке тип многоэтажных домов, где весь этаж проходит вдоль наружного коридора, выходящего на улицу, все квартиры выходят к нему. Я не могла поверить, что мне больше не нужно ни работать, ни присматривать за семьей, ведь долгое время две этих вещи занимали всю мою жизнь. Естественно, на письмо у меня не хватало времени, поэтому я втайне мечтала дожить до тех пор, когда я стану свободной. Однако, заполучив свободу, я обнаружила, что пламя моих амбиций уже погасло. После того, как я забрала к себе домой свои вещи из центра по переезду, я в основном просто лежала на кровати, почти не спала, ничего не готовила, порог входной двери не переступала. Так продолжалось до июля. Я питалась одной водой, соленой капустой и рисом, пользуясь доставкой. А если пищевод схватывал спазм, сопровождавшийся мигренью, после еды меня рвало. В одну из ночей я написала завещание. «Хочу попросить вас о паре вещей». Так оно начиналось. Далее я вкратце описала, где именно среди книжных полок можно было найти мою банковскую книжку, страховку и договор об аренде. Куда бы я хотела потратить свои последние деньги и кому бы я хотела их оставить. Однако завещание было некому адресовать, потому что я не была уверена, кого можно было бы побеспокоить по этому поводу. Хоть я и добавила пару предложений о том, что буду очень благодарна тому, кто этим займется, и пояснила, чем могу за эту услугу отплатить, но в конце концов написать имени получателя я не смогла. Я не могла ни уснуть, ни встать с кровати, но чувство ответственности за того самого неизвестного получателя вынудило меня подняться. Я начала обдумывать, что именно нужно будет поручить этому человеку, и пыталась вспомнить людей, которым можно это доверить, параллельно прибираясь дома. Нужно было выбросить с кухни скопившиеся пластиковые бутылки из-под воды, убрать разбросанную одежду и одеяло, которые уже мозолили глаза, и все блокноты с дневниками. Впервые за 2 месяца я собрала 2 пакета мусора, надела кроссовки и распахнула двери с квартиры. Полуденное солнце непривычно ярко освещало коридор, он показался незнакомым. Спустившись на лифте, Я прошла мимо консьержа, пересекла двор. Меня накрыло чувство, словно я упускаю что-то важное. Передо мной распахнулся мир живых людей. Погода, влага в воздухе, притяжение земли. Вернувшись домой, я вместо того, чтобы собрать скопившийся в гостиной мусор, пошла в ванную. Я не стала снимать одежду, включила горячий душ и села под него. Я вспомнила, каково это — чувствовать. Своими съежившимися стопами я осязала плитку, вдыхала удушающий пар, ощущала прилипшую к спине хлопковую футболку, накрывшие глаза волосы и воду, льющуюся с подбородка на живот и грудь. Выйдя из ванны и сняв промокшую одежду в кучу барахла, я постаралась найти что-то сносное для выхода на улицу. Положила в карман две скомканные 10-тысячные купюры и вышла в коридор. Я решила пройтись пешком до забегаловки, где подавали чук.
Корейская каша, обычная из риса.
Располагалась она рядом с ближайшей станцией электрички. Там я заказала самый мягкий на вид чатчук.
Жидкая каша, сваренная из размоченного в воде риса с добавлением молотого кедрового ореха.
Было до жути горячо. Я ела не спеша, приглядываясь к проходящим за стеклянной дверью людям. Они казались столь хрупкими, словно вот-вот разобьются вдребезги. Это было четкое ощущение мимолетности жизни. Как же легко и просто она может оборваться. Все наши кости, органы, плоть ужасно уязвимы. Стоит лишь сделать один шаг. Смерть. Она пронеслась мимо меня, как астероид. Все думали, что он врежется в землю, но ученые ошиблись подсчетами на пару градусов, и он непоколебимо продолжил свой полет со скоростью света. Гармонии с жизнью я не обрела, но нужно было двигаться дальше. Я поняла, что за свои почти 2 месяца отшельничества я практически довела себя до истощения. Многие мои мышцы атрофировались. Для того, чтобы избавиться от спазмов, мигрени и боли утоляющих с высоким содержанием кофеина, мне нужно было регулярно питаться и двигаться. Но именно тогда началась знойная жара. Когда температура на улице впервые превысила температуру тела, я попробовала включить кондиционер, оставшийся в квартире от прошлого жильца, но безуспешно. На помощь кряхтящему кондиционеру в службе ремонта пообещали прийти лишь в конце месяца из-за навалившегося потока обращений, вызванного аномальной жарой. Покупка нового кондиционера откладывалась по тем же причинам. В итоге я посчитала разумным избегать жары в каком-нибудь месте с кондиционером, но мне не хотелось отсиживаться в людных местах, вроде кафе, банков или библиотек. В принципе, я могла лечь спиной на пол. Это самое прохладное место в доме. Почаще принимать душ, чтобы не получить солнечный удар и закопорить поры, а под вечер, когда температура хоть немного спадает, часов так 8, выходить поесть чук. В забегаловке был кондиционер. Сидеть там было очень приятно. А за стеклянным окном, что словно в зимнее время запотевало от разницы во влажности и температуре, люди целыми волнами стремились домой, держа ручные вентиляторы у груди. «Скоро и мне пора уже домой». Шагать по вечно душным улицам тропических ночей. В один из таких дней, возвращаясь из той забегаловки, я остановилась у перехода через дорогу, ожидая зеленый свет. В лицо мне дул горячий от раскаленного асфальта ветер. Тогда я и подумала, что мне следовало бы дописать то письмо, на конверте которого я маркером написала завещание и с получателем которого я так и не определилась. Точнее, не дописать, а переписать заново, с чистого листа. Это письмо завернуло меня в спирали размышлений. Когда все начало рушиться? Где я ступила не туда? Что стало переломным моментом? каждому по опыту известно, когда люди уходят, они достают самый острый нож, что у них есть, и пронзают самые уязвимые части, о которых они знают. Я не хочу жить, как человек, одной ногой шагающий в пропасть. Я не хочу жить, как ты. Поэтому я решила тебя бросить. Я хочу жить полной жизнью. Зимой 2012 года, когда я читала материалы для написания книги, мне начали сниться кошмары. Изначально они были полны насилия. Я убегаю в них от отряда военных воздушно-десантных войск, падаю после того, как меня по плечу ударяют дубиной. Лежащую меня избивают ногами, один из преследователей переворачивает меня, чтобы увидеть лицо, но я уже не помню, как он выглядел. Запомнилась лишь только дрожь, накрывшая меня после того, как он со всей силы ударил меня ружьем в грудь. Я не хотела, чтобы это как-то сказалось на моей семье, особенно на дочке, поэтому работала в мастерской в 15 минутах ходьбы от дома. Письмо за стены мастерской я не выносила, так что за этими пределами лежала моя беспечная повседневная жизнь. Это была маленькая комнатушка на втором этаже кирпичного дома, построенного в 80-е. За 30 лет его ни разу не ремонтировали. Исцарапанную металлическую дверь я покрасила белой акварелью, потрескавшиеся от старости оконные рамы я покрыла шарфами, закрепив их кнопками. В дни, когда у меня не было лекций, я сидела там с 9 утра до 5 вечера, в остальные — с 9 до 12, и разбирала материалы, вела записи. По утрам и вечерам, как обычно, я готовила завтраки и ужины и ела с семьей, со своей дочкой, которая только начала посещать среднюю школу и со многим в жизни сталкивалась впервые. Я пыталась говорить как можно чаще. Однако книга тенью пробиралась ко мне в мысли в любую свободную секунду, словно мое тело раздробилось, даже когда я ставила кипятить воду в кастрюле или когда я ждала, пока тофу покроется золотистым цветом с обеих сторон, жаря его на сковороде. Дорога в мастерскую шла вдоль речки, но, пройдя через тесно растущие деревья по склону вниз, можно было выйти на другую, более широкую дорогу. Двигаясь по ней дальше, примерно 300 метров, можно было дойти до моста, под которым разложилась пустая площадка, где люди иногда катались на роликах. Мне с моим беззащитным телом эта дорога всегда казалась далекой. Меня не покидала мысль, что на крышах зданий с противоположной стороны дороги снайперы целились в прохожих. Конечно же, я понимала, что о таком даже думать было довольно абсурдно. Весной 2013 года мне все труднее становилось спать и дышать. В один день дочь даже как-то сказала мне, что я как-то не так дышу. Одной ночью я проснулась от испуга в первом часу и, оставив свои тщетные попытки снова уснуть, отправилась за водой в магазин. У дороги я бессмысленно ждала зеленого света, не было ни людей, ни машин, и смотрела на ярко освещенный круглосуточный магазин по ту сторону дороги. Очнувшись от наваждения, я заметила, что вдоль пешеходной дороги на противоположной стороне в мертвой тишине ровным рядом шли около 40 мужчин с длинными волосами, в форме резервных войск и с винтовками за плечами. Они лениво и медленно двигались вперед, словно уставшие дети после пикника. Когда человек, давно уже позабывший о здоровом сне и не разбирающий разницы между сном и реальностью, сталкивается с такой нелепой ситуацией, он, естественно, будет отрицать происходящее. Это действительно сейчас происходит? Это часть сна? Могу ли я доверять своим ощущениям? Застыв на месте, я наблюдала за тем, как они безмолвно, словно кто-то включил беззвучный режим, скрылись, завернув за темным перекрестком. Это был не сон. Мне совсем не хотелось спать, я даже не пила ничего алкогольного. Но я все равно не могла поверить в увиденное.